Сестры, я всех приветствую. И сегодняшний день, который вот предложили такую тему, дружба, женская или сестринская. Ну, мне хотелось так, с Божьей помощью, немножко так коротко осветить некоторые аспекты. Что такое дружба? Кто такой друг? Или кого мы называем другом? Какие бывают друзья? И сколько видов дружбы существует? И хотелось рассказать о своем горьком уроке, который был в моей жизни. И потом еще, нужно ли дружить? И как бы потом заключение такое, вывод. Ну, я очень люблю книги читать, и много очень читала и читаю. И я нашла такую книгу, в которой выписываются мудрые мысли людей всего мира. И вот там-то я нашла выдержки, которые описаны о дружбе. Дружба – это одна душа, но два тела. Дружба – это небесная утешительница, посланная нам в утеху и поддержку нашей жизни. Дружба – это глоток свежего воздуха в душной атмосфере всеобщего лицемерия. Дружба подобна сокровищнице, из нее невозможно почерпнуть больше, чем ты в нее вложил. В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу все равно, что лишить мир солнечного света. И вот последняя тоже очень интересная такая вот, такие мысли. Дружба – это спокойная и тихая привязанность, направляемая разумом и укрепляемая привычкой, возникающая из долгого знакомства и взаимных обязательств. Ну, первое, что мы рассмотрим, я хотела бы посмотреть в свете Слова Божьего именно примеры из Божьего Слова. Еще мы прочитаем, кто такой друг или кого мы называем друзьями. Друг тот, кому все могу говорить. Истинный друг – это наше второе «я». Друг – это человек, который время от времени помогает нам разглядеть цель и проходит вместе с нами часть земного пути. Поэтому от встречи с другом всегда ждешь открытия. Хороший друг – это тот, вблизи которого легко дышится. Что такое друг? Избранный нами родственник. Очень часто бывает, что по-настоящему родственники не бывают так близки, а друг становится как родственник, даже ближе еще. Мы поговорим о том, какие бывают друзья. Потому что есть в Слове Божьем друзья не только как бы женщины, но и мужчины. И дружба бывает положительная и отрицательная. И в Слове Божьем как раз есть примеры такие. Первое, мне хотелось бы обратить внимание на библейских, так сказать, подруг-родственниц Марии и Елисавета. Это мы читаем в Луки, 1 глава. Интересно, что об Елисавете пишется с 5 стиха по 15. Но мы знаем, что это женщина, жена священника, что она была бесплодной. В Израиле это считалось очень большим позором, что женщина не имеет ребенка. И ну вот мы сами можем представить, что переживала она, не имея ребенка. Хотя она была благочестивой женщиной, очень терпеливой, в ожидании того, будет ли ребенок или не будет у нее когда-то этот ребенок. И в то же время она славила Бога. Я думаю, что люди не могли ее понять. Почему? Человек, который не испытал чего-то, он не может так понять того, кто перенес это же. Поэтому ее боль была непонятна им. Ее переживания не были понятны ей. И вот Господь дает как бы встречу Елисавете с Марией. А Марии, интересно, пишется с 26 по 28 стих. И они как подруги-родственницы. И мы помним, что как к Марии пришел ангел и сказал о том, что родится от нее Господь. Ну, если вам хочется, конечно, прочитать, вы дома можете эту историю всю полностью прочитать, освежить в памяти своей. Интересно одно, вот что я обратила внимание, что не пишется точный срок, сколько они были вместе. Просто написано около 3 месяцев. Поэтому мы не можем сказать, сколько они были вместе. И что очень даже интересно, я как бы представила встречу их, да, ну, как встречаются вот и родственницы, и подруги, которые близкие, да, и как они делились. Я думаю, что за это время они делились своими переживаниями, что Мария могла рассказать о том, как явился ей ангел, как она услышала эту весть, потом она могла рассказать о том, что как Иосиф хотел ее отпустить, в каком смущении он был от этой вести, и как бы благочестивый такой, он не хотел ее неприятности для нее, хотел просто отпустить ее. И до тех пор, пока Господь не вмешался в это дело, да. Вот. А Елисавета тоже могла рассказать свое переживание о том, как пришел Захария после служения и был немым. Для нее, конечно, тоже было удивление, что такое, пришел муж немой. И вот он там, видимо, писал, наверное, на бумаге, что произошло, потому что он не поверил словам Господа. И я думаю, что вот как подруги мы, да, они могли вместе и смеяться, и рассказывать друг о друге, и вместе молиться. Это было очень такое для них, очень хорошее время. И что интересно, как бы в дружбе это очень ценится, когда люди очень искренне сочувствуют друг другу, понимают и могут вместе молиться. Вот это вот была такая вот очень, ну как бы, даже не знаю, каким словом назвать, такая дружба у них. И еще вот мне хотелось еще один пример привести. Это Наимин и Руфь, свекровь и сноха. Вроде бы, ну какая может быть дружба? Но однако же, читая эту историю, можно просто восхищаться этой историей. И Руфь оставила свою страну, своих родителей, родственников и весь уклад или образ своей жизни. То, в чем она жила. И теперь она отправляется с Наиминью, я просто коротко так напомню, отправляется с Наиминью в ту страну, которую она вообще не знает, в далекую страну, где она собирается жить. Она не знает людей, их уклада жизни. Она вообще не представляет их обычаев, порядков, ничего совершенно. Просто идет, ничего не зная. И в то же время она соглашается, не то что соглашается, а как бы сама говорит, я пойду с тобой. И вот мы, даже гимн у нас есть, и читаем, что она, когда она говорит такие вот слова ей, что твой народ будет моим, твой Бог будет моим Богом. И куда ты пойдешь, туда и я. И где ты умрешь, там и я буду погребена. Только смерть разлучит нас с тобой. Я думаю, что Наимин, как бы уговаривая ее остаться, понимала, что она молодая еще. Она может выйти замуж, родить детей, как бы устроить свою жизнь счастливую. Но когда Руфь отказывалась, и потом она даже говорит ей, что если даже я в эту ночь буду с мужем, то можно ли ждать? Разве есть надежда, что если даже родится ребенок, твой возраст какой, и, ну, это бессмысленно ожидать. И все-таки Руфь решается на это, да? И что вот в этом я как бы увидела? В этом я увидела любовь Руфи к Наимине, к своей свекрови. И я считаю, что это просто даже подвиг, который она совершила по отношению к Наимине. Она теперь как бы не замужем, муж умер. Она свободна. Она может остаться, вернуться ли. Может жить так, как она захочет. Но однако она выбирает то, чтобы идти со свекровкой. Понимая то, что возраст свекрови не тот, чтобы работать. Возраст свекрови такой, что ей нужно помогать. С ней нужно кому-то быть. Вот. И мы помним, когда она идет на поле работать, да, и когда она покушала, то она оставила еще пищу и несет своей свекрови, чтобы ее покормить. И работает она на жаре. Сколько часов, конечно, я не знаю, они там работали, но это не важно. Важно то, что она не смотрит на то, какая обстановка. Она идет трудиться из любви, чтобы помочь Наимине. А в другом месте, значит, когда уже к концу там история наша подходит, да, я обратила внимание на то, как Наимин учит ее, когда она работала на поле Вооза. И Руфь слушает ее и делает так, как она говорит ей. Вот в этом, да, я тоже вижу любовь Наимине уже к Руфи. Ну, не секрет, как бы в нашей жизни, ну, не у всех такое отношение к свекровям, потому что я встречала такие, очень такие печальные истории, что и муж жив, и жена молодая, очень такая, так сказать, перспективная, и все. Но свекровь не хотят знать, не хотят ни здороваться, не хотят ни общаться. В общем, бывают печальные такие истории, и вот как бы вот этот пример нам показывает, насколько мы, христиане, должны быть внимательны и к свекровям, и к снохам одинаково. И что интересно, конец, вот такой счастливый конец, да, когда Руфь выходит замуж за Воза, и рождается Авид. И Наимин, как бабушка, носит его на руках, нянчит. Она очень счастлива. И мы знаем, что он отец Иессея, сына Давидова, через которого родился Христос. Вот здесь, вот в этой как бы паре, дружбе, в этой видно уважение, подвиг любви, послушание. Как бы хочется вот подражать этому. И еще один пример, все-таки я не удержалась, чтобы мне привести, это были друзья расслабленного. Четверо друзей, которые принесли своего больного друга. Что интересно, что им пришлось забраться на кровлю, разобрать ее, опустить больного. И написано, что видя веру их, Господь исцелил больного, да? Насколько они дорожили этой дружбой. Если человек был больной, не мог ходить, ну, они могли молиться или что-то там. Но однако они же решают все это, значит, взять этого больного, принести, забраться на эту кровлю, раскрыть ее, опустить. Это все труд идет, это как бы ихнее такое желание. И самое главное было их вера, через которую вот этот больной получил исцеление. И еще мне хотелось задеть отрицательные примеры дружбы, которые очень печальные. Одна из них написана в 2 Царств, 13 глава, 3 стих. Это Амнон и Аннадав. Амнон имел друга сына Самая, брата Давида. И мы читаем там в Слове Божьем, что он был очень-очень хитрым. Так и написано в Слове Божьем, что он был хитрым. И тогда, когда он пришел к Амнону и Аннадав, то он говорит ему, я извиняюсь, сын царев, что ты худеешь? Ну, по-нашему, что ты сохнешь? Он говорит, я полюбил Фамарь, вот и сохну. И он тогда дает ему совет. Вы помните, какой он дал ему совет? Прикинься больным, ляжь в комнате, когда придет твой отец царь, ты скажи ему, пусть он пришлет Фамарь, пусть она тут перед тобой испечет тебе лепешку, покормит тебя. И Амнон выполняет то, что посоветовал ему друг. Приходит Фамарь, пришел царь, увидел все это, послал Фамарь. Пришла Фамарь и печет перед ним эту лепешку. Все делает так, как он попросил. И тогда, когда спекла на лепешку эту, вынула ее и как бы говорит, что ты можешь кушать. Он высылает всех из комнаты, говорит всем уйти, и говорит, нет, иди в другую комнату, неси. Вот я как бы рассуждала, думаю, интересно, думала ли Фамарь, для чего нужно было идти в другую комнату еще? И что высланы все. Ну, тут не пишется этого, да, мы просто можем, ну, мыслить, кто как. И все-таки, когда она идет послушно в эту комнату, то тогда он говорит ей, ложись. Вот тогда она ему говорит, она отвечает ему, не делается так в Израиле, и куда я пойду с моим бесчестием? Но Амнона это не волнует. Он насилует ее и прогоняет. Вот это вот отрицательная дружба. И еще одна дружба была тоже отрицательная. Это Иова. И вот интересно такое место, первая книга Иова. Не ты ли кругом оградил? Оградил его и дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил. Вот эта история Иова очень длинная. И мы знаем, что вот постигло Иова, да? И что интересно, что друзья, трое друзей узнали о том, что произошло, и пришли. Это Елифаз, Вилдад и Сафар. И когда они пришли, увидев, как Иов страдает, то они возвысили голос, разодрали свои одежды, бросали пыль над головами, плакали. Вот, и сидели с ним семь дней и семь ночей. Написано, ибо видели, что страдание его весьма велико. Первым начал речь Иов, а продолжил, это было в третьей главе, а продолжил ее в четвертой, Елифаз, затем Вилдат в восьмой и в одиннадцатой Сафар. И потом, когда отвечал Иов и сказал, подлинно только вы, люди, и с вами умрет ваша мудрость. Он не мог понять того, что я так думаю, что он не мог вполне понять то, что говорили они, потому что в их речи как бы больше было обвинение. Как бы они старались ему сказать, что ты грешен, или, ну, это нашими так словами, да, что ты грешен, но ты за этого грешника всегда постигает какое-то бедствие, там что-то. Вот. И потом мы читаем уже, когда Господь вступается и говорит Господь Елифазу, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, пойдите к Иову и принесите за себя жертву, а раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму». Это 42 глава. Это тоже были друзья, но как важно в дружбе быть руководимыми Богом. Не торопиться своими так мудрствованными словами, не торопиться стараться осудить человека, что-то сказать не так, быть очень осторожным. Потому что тогда, когда мы осуждаем человека, то Господь снимает с нас ограду. Он снимает с нас ограду, и мы можем согрешить точно так же, даже если и больше, чем мы осудили того человека, с которым что-то произошло. Поэтому нужно быть очень и очень осторожными. Просить Господа, чтобы Он управлял мыслями нашими, словами. И никогда не выносить никакого вердикта. Вот. Сколько видов дружбы существует? Это спросили у одного мудреца. И он очень интересно ответил. 4. Первое. Есть друзья, как еда. Каждый день ты нуждаешься в них. Ага. Есть друзья, как лекарства. Ищешь их, когда тебе плохо. Есть друзья, как болезнь. Они сами ищут тебя. Но есть друзья, как воздух. Их не видно, но они всегда с тобой. Вот это вот четвертое мне так понравилось, что друзья, как воздух. Не видно, но они всегда с тобой. Ну, а теперь я эту тему так... Она прошла через меня, в общем... И я вспомнила свою дружбу. У меня был такой горький-горький опыт дружбы. Вот. Мы с моей подругой познакомились через наших братьев. Мой родной брат старший, а ее двоюродные были друзьями. И вот мой родной посмотрел на двоюродного брата, сестру, что она одинокая и никуда и ничего, значит, дома сидит все. И он говорит, давай познакомим их. У нас был год разницы между нами. И мы познакомились, и стали такими друзьями, в общем, такими подругами, что вообще очень такая наша дружба была очень яркая. Все знали, что подруги, не нужно было говорить. Во-первых, мы сделали одинаковые прически. Мы одинаково одевались, несмотря на то, что она получала все с Германии, потому что ее мама растила одну, папа оставил, когда они были маленькие, родственники были там. И в основном она оттуда получала. Наши родственники жили там, но мы с ними не общались, и поэтому мы ничего не получали оттуда. А я старалась все шить сама, глядя на то, какая у нее одежда, шить себе одежду. Вот, и у меня как бы было время для этого, и все, и я старалась это делать. И вообще семьи наши были очень разными. Она была одна единственная. Мамочка выполняла все ее прихоти, все, что она хотела. Вот. Даже однажды выпьешь, она... кричала, я хочу семечек, я хочу пирожки с семечками. Все это, ну, она была считана неверующая такая, знаете, все это. Ну, а я росла в семье, у нас было 14 детей. И наша мама с папой, они как-то, папа всегда старался читать нам Слово Божье, рассказывать нам, переводя на, так сказать, на детский язык. Мы очень любили слушать. И, собственно, папа заложил вот это вот в меня любовь к чтению. И любовь к рассказыванию. Я люблю очень рассказывать детям рассказы. Вот. Ну и мы так дружили, что ночевали друг у друга. А ей очень нравилось в нашей семье, потому что она была одна. Ну, скучно, мама, да, она. Вот у нас она прям веселилась. Столько детей, все весело. Аппетит у нее появлялся, она кушала прямо так хорошо все это. А мне было интересно у нее, потому что была тишина. Я как-то и любила и то, что нас много было, но в то же время мне нравилось как-то, ну, в то время я еще, ну, пыталась начать немножко писать стихи, так, мысли свои, все это. И мне нравилась тишина. Вот, вот так вот мы дружили. Потом, значит, прошло сколько-то времени. Мой двоюродный брат, он был постарше, он увидел ее, девочка молоденькая, красивенькая, и загорелся. Угу. Надо поторопиться, чтобы никто не успел опередить. И он предложил ей дружбу. Ну, это колесико, знаете, как предложил дружбу, и чтобы никто не успел, оно так быстро завертелось, что дело пошло к свадьбе. Вот. Ну, ясное дело, что до меня уже дела не было. Я уже осталась одна. Получилось так, что в один из дней, это была такая, хотя я люблю дождик очень, и эту погоду, я очень люблю, когда дождь стучит по крыше, и мне нравится, как струйки дождя стекают по окну, все это для меня прямо такая романтика, все. Но в этот день именно мне было очень тоскливо. Я была одна. Я взяла, села, написала записку. Мы еще друг другу передавали записки. И написала: «Вам хорошо, вы вдвоем, а мне теперь так грустно, так тоскливо». И передала ее. Я не знаю, как она попала в руки мамы, моей подруги, не знаю. И за давностью времени прошло 40 лет уже. Представляете? Не могу вспомнить как. Но одно я запомнила, что почему-то мама ее позвала моих родителей и меня прийти к ним вечером о чем-то поговорить. Мы пришли, моя мама с папой зашли в комнату. Они закрылись, я стала сидеть в другой комнате. Их долго-долго не было. О чем они говорили? Я не знаю. Ну и спросить уже не могу, потому что это уже мама подруги, она уже в вечности, и уже не узнаешь. После этого мы шли домой, такие грустные очень. А мама до этого мне всегда говорила: «Дочка, ну у вас какая-то такая дружба, ну слишком уж. Как бы она плохо не кончилась. Что ж, очень вы дружите, прям друг без друга вы не можете. Мы старались все время быть вместе. Даже вот наши улыбки, наш разговор, смех, оно как-то было похоже. Видимо, от того, что мы все время общались вместе, все. И все, конечно, знали-то об этом. И вдруг после этого разговора моя подруга меня не знает. Она не здоровается, она не подходит. Что за проблема, я не могу понять. Думаю, да что же за преступление совершила я? И я до сих пор не знаю, какое преступление было, не могу понять. Но дело в том, что она не стала со мной общаться. Вот. Нашла сразу новую подругу себе. И время уже подходило к свадьбе. Ну, мы как все девчонки, знаете, как хохотали, разговаривали, гадали, кто же первый выйдет замуж, кто у кого будет подружкой. Все это как бы представляли, как это будет. Вот. Наступило время ее свадьбы. На свадьбу я вообще не пошла. Я даже не помню, было приглашение или не было. И для меня это был самый печальный день в моей жизни. Почему? У них была свадьба, а для меня это был день похорон. Я в полном смысле слова похоронила ее, не физически. Но она ушла как бы из моей жизни, не сказав ни одного слова. Что произошло? Почему? Ну и потом так вот произошло, что позже я вышла замуж, она уехала в Германию, значит, с моим братом. Вот, мы уехали в Америку, и больше никакой связи у нас не было. Единственное, что мы узнавали у него, у моего брата в Сиэтле, мама живет, если кто Игоря Требушного знает, то его мама, вот, и старший брат. И, значит, когда они прилетали туда, то мы знали это от тети своей, что вот прилетела там Лида с Володей, прилетели в гости, все. Но встреч как бы, я не помню, если раз мы увиделись где-то на собрании, на этом все. Вот что интересно, как Господь работает в жизни. Я просто поражаюсь. Прошло 40 лет, никакой связи у нас не было, только горькие воспоминания. Я даже детям не рассказывала, по-моему, о этой дружбе, потому что она как бы болью отзывалась во мне. Ну и вот брат решил приехать, у него сын здесь жил, где-то в Америке, и ему надо было, он получил работу в Онтарио, по-моему, ему надо было в Канаде, ему надо было перевести сына, он прилетел, значит, купил RV, и они с женой, значит, загрузили его и перевезли. И когда они возвращались, решили ехать через Спокен. И где-то далеко-далеко от Спокена, в каком-то лесочке, они сломались и остановились, он ушел искать людей, а он по-русски плохо разговаривает, разговаривает по-немецки. А здесь люди тоже, ну, как бы по-английски. Он говорит по-немецки, не по-английски, они не могут понять друг друга. И в то время, когда он ушел, она говорит, я упала на колени, нету, вечер уже приближается, день его нету. Где он, потерялся или что с ним произошло, не знаю, говорит. И так молилась, чтобы Господь, ну, как бы помог разрешить. Я одна, мне некуда идти, я даже не знаю, где его искать. Ну, ему попались такие очень хорошие русские люди, несколько семей. И он, значит, рассказал им все. И кто-то из них решился притянуть его сюда, в Спокен. Даже нашли Володи Шива телефон. И притянули, в общем, сюда его. Вот. И так они попали в наш дом. Вот здесь, где мы живем. Это 5 лет назад было. Когда они приехали, ну, представляете, какая встреча была. Какая-то такая холодная и чужая. Ну, столько лет мы не были вместе. Я даже не знала, как говорить, что делать как-то. Я чувствовала себя как бы, ну, вообще, очень так неприятно. Ну, и потом, значит, они прожили 5 дней у нас. За 5 дней, которые они были, она рассказывала о своей жизни, как Господь вел ее. И эта жизнь была очень трудной. У нее было очень много переживаний. И вот этот вот, так сказать, снежный ком, который был в моей душе, который так упрессовался уже за эти годы, потихонечку начал оттаивать. Мы не говорили друг другу о том, что произошло. Мы не вспоминали даже об этом. Но к концу, вот как бы уже подходя к 5-му дню, этот ком вообще растаял. И в моем сердце появилась такая жалость, такое сострадание. Появилась любовь. И как бы без слов я все простила ей. Да просто сделал Господь. Мы уже так тепло прощались, как будто между нами ничего не было. Вот. И хотя, опять же, мы друг другу не звоним. Изредка иногда я поздравляю, и то уже как-то. Ну, конечно, когда встречаемся, все прекрасно, все хорошо. Но вот этот горький опыт остался на всю жизнь. И как бы... Что я хотела, какой вывод я сделала? Единственное, что мне очень запомнилось, что я вот помню мамочку мою, что насколько мудрая она была. И мама, и папа, они никогда не упрекали меня. Я поняла, что они давали мне шанс понять самой, что ты взрослая, ты должна понять, ты должна взвесить свою дружбу. Как, что? Ты должна это сделать сама, не мы должны решить за тебя. И вот этих не было упреков. Я же тебе говорила, да вот видишь, все это избылось или исполнилось, не было этого совсем. Единственное, что я запомнила, что мама иногда так грустно смотрела, так вздыхала, но я знаю, что она молилась. Она молилась об этом. И вскоре Бог послал мне подругу. Подруга это была сестра старшая сестра моего мужа. Тогда еще мы так не знали друг друга. Она была очень такая интересная. Она всегда замечала тех, кто остался в стороне. А я, знаете, как было, собрание закончится, всем же интересно, как эта дружба прекратилась, да? Ну, кто чего, кто спросить, кто улыбнуться так. Ну, люди разные, да? Вот. И я старалась только закончить собрание, быстренько уходить. Дома я плакала, но так, чтобы никто не слышал, чтобы никто не видел. Ну, а больше, конечно, плакало мое сердце от того, что как бы, ну, для меня это было непонятным. Вот. Ну и, значит, вывод такой вот я сделала. Даже как бы несколько выводов сделала. Во-первых, это было мое непослушание. Все-таки я должна была послушаться маму, расспросить ее, поговорить с ней. Что она имела в виду? Найти время мне самой, потому что маме времени не было. Потому что все-таки 14 детей, она еще такая была у меня, очень любила чистоту. Ей надо было, чтобы в доме был всегда блеск, всегда было много наготовлено, много очень напечено. Она очень любила всякие немецкие там кухни, вертушки, ватрушки, потому что вся улица у нас кушала это. Даже запах слышали, садились уже на лавочке. Баба Аня, когда у нас будет печеное? Вот. И она всегда была занята. Потом она любила, чтобы все были чисто одеты, было везде все в порядке. В общем, эту частицу она передала мне, но я даже иногда сожалею, что часть перепала, и я страдаю от этого, что мне надо, вот больная, не больная, надо, чтобы блестело, и все. Вот такое вот. Вот. И второе, что я обратила, на что я обратила внимание. Все-таки нужно было, я не знаю на то время, как я читала Библию, не помню уже. В Слове Божьем написано: «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобой и не возненавидел тебя». Даже это место есть, что все-таки не нужно было иметь вот такую сильную, как бы, ну, каждый день без конца видеться, ночевать там, все это. Не нужно, можно было дружить, но иметь всему меру и предел. И потом я как бы считаю, что не было у меня такой мудрости, чтобы поговорить, разобраться в этом вот, хотя бы в этой дружбе, как-то посоветоваться. И с другой стороны, я поняла, что друг – это никакая не вещь. Это не твоя собственность. Любой друг может иметь столько друзей, сколько он хочет. И ревновать к этому вообще нельзя. Дружите вы – прекрасно. Дружит еще с кем-то – прекрасно, слава Богу. Молиться и поддерживать эту дружбу. А теперь мне хотелось сказать, нужно ли дружить и каким должен быть друг. Я понимаю, что чувство дружбы заложено Богом в нас, особенно в женщинах. Потому что я обращала внимание, у мужчин нет такой дружбы, но это очень редко. Вот в Библии мы только слышим о Давид и Нафан, как-то особо так выделилось. А вот так вот обращала внимание, что обычно у них или футбол вместе вообще, или еще что-то, или еще что-то. Но как бы поделиться, открыть свою душу, чаще всего мужчина не открывает. Он может открыть женщине, но не мужчине. Почему? Не знаю. И вот, и что я еще наблюдала? Я наблюдала очень за детьми. Ну, у кого есть девочки, те видят, как маленькие, ну, девочки, как ищут себе подруг. Как они хотят иметь подружек. Как они потом вместе шушукаются там, что-то смеются, там делают какие-то подарочки друг другу, то какие-то веточки там, то какие-то рисунки рисуют, потому что как бы нуждаются в том, чтобы иметь друга или подругу ли. Даже маленькими мальчики, бывает, дружат. Вот, я обратила внимание на своих внуков. У меня много внуков и внучек. И я обратила внимание, когда Тимур с Тимофеем встретились, и так обнимаются, так нежно, так тепло, прям друг дружки. А Тимур еще немножко так картавит букву «Р». Знаете, как еврейское это, так сказать. Вот они почти все немножко картавят. И он ему: «Ты мой самый лучший друг!» С таким этим. Насколько как бы... И так, такие объятия, все это так хорошо у них. И потом в то же время я обращала внимание, как девчонки. Вот если кто-то пришел в гости в семью, да? И постарше. Старшие начинают играть со старшими. А младших уже не берут. И те прибегают: «Бабушка, они меня не любят. Они не хотят со мной играть». Что как важно им, чтобы их любили, чтобы с ними, ну, как-то дружили. Насколько это важно. И обратила внимание и на нас тоже. Допустим, вот как я. Ну, я скажу правду, что я понимаю, что я могу рассказать все своему мужу. Да, но чаще всего ответ, который я бы ожидала от своей подруги, будет совсем не такой. Ну и что ты обратила на это внимание? Да вообще на это не обращай внимания. Или там что-то. Ну нет, подруга себе рассказала, сказала: «Ой, да ты че? Посочувствовала так бы, поняла бы». А мужчина так, я говорю: «Ну, Саш, ну что толку же я тебе рассказала? Ну ты совсем мне не помог. Ну что тут такого, что ты тут увидела как бы?» Поэтому я думаю, что женщины особо ценят дружбу. Почему? Потому что они могут рассказать что-то сокровенное и знать, что тебя поймут, что с тобой искренне, что как бы тебе вроде как-то легче даже становится, когда ты что-то расскажешь. Единственное, что мне хотелось сказать, ну, я сначала перечислю, что нужно в дружбе как бы. Дружба вот в нашем, так сказать, христианском мире должна быть единой по духу. Лучше всего, когда мы едины в вере, вот эта дружба ценится. Чем? Тем, что мы вместе можем молиться, вместе можем исследовать Слово Божье. Это как бы самый важный такой аспект в дружбе. Потом, значит, не важен возраст, с кем мы дружим. На 20 лет, на 10 лет ли она, там, это совершенно не важно. И даже бывает так, что если бывает подруга там старше, да, допустим, я ценю это, вот у меня очень много, ну, как бы, подруг моих, они постарше меня. И они даже иногда смеются. Ну, ты что, моя старушка? А я смеюсь и говорю, ну, что старушка, так я или ты? Надо еще подумать, потому что насколько ты старше меня. Вот. Ну, так, со смехом, дружески. Но что интересно, что опыта у тех, кто постарше, больше, потому что они как бы больше перенесли, больше пережили. И тем, кто дружит с ними, да, они могут вовремя помочь. Не идти опять по этим же кочкам, не хлебать тоже то, что, допустим, твоя подруга прошла. Потому что не нужно тебе этого. Лучше обойти это стороной. Хотя где-то в жизни надо и запнуться за кучку, чтобы понять, что это такое. Потом, значит, друг должен быть понимающим, чтобы он мог разделить вместе с тобой и горе, и радость, и удачу или неудачу. Искренним, чтобы не лукавить и не лицемерить, чтобы мог сказать даже горькую правду, которую от чужого человека очень трудно слышать. Потому что чаще всего человек старается немножко как бы сгладить, думая тем, что как бы не ранить. Но тогда, когда ты слышишь от своей подруги правду о себе, да, это будет рано, но ты знаешь, что она искренне, она хочет тебе помочь. Заботливым, чтобы не быть безразличным к переживаниям или к нужде. Участливым, то есть участвовать во всем, что ты переживаешь, или что ты хочешь, к примеру, сделать, или что-то как бы... принимать участие в этом. Любящим. Интересно, что ты, как бы я обратила внимание на то, что любить надо учиться, несмотря ни на какие достижения и условия. А вот то-то, то-то, то, да, можно любить. А вот этого нету? Да. Но тут должна быть безусловная любовь. Я часто обращала внимание, как бы, ну вот мы с моей младшей сестрой очень дружили. И сейчас как бы одно время она очень сильно болела, она и сейчас болеет все время. Ну как-то получалось, она была в одной церкви, я в другой. И получалось, что у нас что-то, у них что-то в другой, и мы редко встречались. А теперь вот тот период, когда я, ну вот так вот болею, я у нее почти неделями. И я поняла, насколько я ее люблю. Потому что я вижу, насколько она немощна. И часто получается, не я ее поддерживаю, да, а она меня поддерживает. Она очень мало ходит, с костылем движется. Очень большая рана, гниет нога. Не заживает от того, что слишком много у нее принято лекарств и делаются вливания, чтобы ей двигаться. И когда я, бывает, утром приду, она еще у нее получилась такая проблема, что... ночью она может делать что-то, потихоньку двигаться, все. Почему-то у нее ночью затихает боль, а с утра она начинается. И она утром вот ложится, чтобы ей как-то забыться, заснуть что-то. И бывает, что я приеду, загляну в комнату, она еще лежит, она лежа вообще не спит, она в кресле спит. Не может ложиться, потому что стоит ей потянуться что-то, у нее лопаются ребра. Ребро треснуло, она трудно дышать, она лежать совсем не может. И как-то я ей со слезами говорю о том, вот, когда мы диагноз определили наконец-то, что и что. И слезы у меня на глазах так все это. Она мне говорит, а ты представь того, кому во много раз хуже. И у меня сразу мысль такая пришла, думаю, Да, Господи. Вот она лежит. Я могу ложиться, могу лежать, спать. Хоть сколько-то часов я могу. Вот. Могу ходить без костылей, хотя немножко бывает. Одно время я брала, потому что меня шатало от того, что резко потеряла вес, и я не могла удержаться. Стала взвешивать вот это все и думаю, так кто же поддержка? Я ей или она мне? Да получается, она для меня поддержка. Она себя хуже чувствует. Если бы со стороны глянуть, да, то трудно сдержать слезы. А она поддерживает меня. Думаю, я и хожу, я уже и то уже могу. Вот, поэтому вот это тоже важно в дружбе. Участие, вот такое, любовь такая. Важно не судить других, судить строго себя. А к другим проявлять снисхождение. Почему? Потому что мы не знаем, при каких обстоятельствах и что произошло. Мы не жили в той жизни, в которой живет человек, который, допустим, что-то произошло. Мы не знаем этого. Поэтому лучше не судить вообще никак. Быть мудрыми и просеивать то, что мы слышим. Но просеивать не всем коллективом. Да, услышали что-то, рассказали всем, 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 начали сеять, правда это или неправда. Увы, так сеять нельзя. Вот, потому что коллективно это... Ну, все люди разные, потому что один может осудить, другой посмеяться, третий не понять, четвертый еще что-то. Кто-то может понять. Кто-то может понять и ничего не сказать. И что я очень интересно как бы обратила внимание, что мы должны весь суд отдавать Богу. Что мы должны... Вот мы увидели, что-то случилось, да, с человеком. Не торопиться сказать, да, она такая, или он такой. Ой, да она делала то-то-то-то-то-то. Вот наказание получила. Увы, нет, мы не можем так говорить. Мы вообще не имеем права судить. Никак. Даже мыслями своими. Потому что я, вот на этом я получила урок, когда я мысленно увидела в магазине двух девочек, которые были, ну, так, такие хорошенькие девочки, и в таком виде, как, ну, мне не понравилось. И я осудила. И я сразу получила то, что я мысленно подумала про них, думаю, ну, такие хорошие. Ну, это уже последнее, что так вот они себя показывают, так. И я это получила в своей жизни. И это был для меня тоже такой урок, что даже мысленно увидели, вам не понравилось, помолитесь за этого человека. Да не один раз, а несколько, может, раз помолитесь, что, Господи, помилуй его, помоги ему. И такое у меня как бы осталось пожелание, что дружите, поддерживайте друг друга, старайтесь оказывать внимание. Старайтесь сделать что-то своими руками. Купить легко. Сделать своими руками, это нужно приложить любовь. Это любовь из твоего сердца. Ты постарался это сделать, чтобы оказать внимание твоей подруге. Можете дарить живые цветы, к примеру, вот в горшочках. Можете делать открытки, некоторые делают. Я видела и восхищалась, насколько красиво были сделаны открытки. Любым методом как. Можете писать так с месячи. Можете просто позвонить. Я вам скажу, что не так давно, в один из дней вечером, я тогда как-то мало ходила на собрание, мне трудно было очень. И мы сидели с мужем дома. И мне как-то было так тоскливо, и я почему-то себя чувствовала, что я вот, ну, как бы какая-то обуза. Потому что мне надо было поставить кушать, мне надо было, ну, просто, ну, надо было вот все надо было. Все надо было сделать мне. И мне так это было горько, так я слезы свои, мне муж говорил, не плачь, улыбайся, все хорошо. А у меня такие слезы все это. И с такими мыслями я сидела, значит, он на диване, а я в кухне на стуле сидела. И вдруг стучатся в дверь. И мы вместе как-то к двери. И зашла одна из сестер молоденьких, было общение молодежное, и принесла букет цветов. Говорит, тетя Надя, это вам, про вас молодежь вспомнила. Она только вышла, я так плакала. И говорила, Господи, благодарю тебя. Вот через этот букетик простых цветов ты показал мне, что ты любишь меня. Что никакая я не обуза, что кто-то
помнит обо мне. Кто-то старается как бы поддержать меня. И еще мне хотелось, чтобы, если у вас бывает время, где-то вы нашли, да, встречайтесь, где-то посидите, попейте кофе или спеките там что-то к чаю, побудьте вместе, поговорите. Единственное, что мне очень хотелось сказать вам, как бы из опыта своей жизни, будьте очень осторожными, когда вы рассказываете о своих детях, о мужьях. Ну, я бы даже, может быть, и не советовала вам. Моя мама мне однажды такой пример подала. Она говорит, никогда не говори о своих детях, когда что-то там ребенок сделал, да, не говори плохого другим. Почему? Потому что у человека такой менталитет, он запоминает плохое очень и надолго. Пройдут годы, твой ребенок подрастет ли, изменится ли, и чаще всего получается изменится, а тот человек, встречая, через много лет скажет, а, помню. Вспоминает плохое. Он может даже не говорить, он себе вспомнит. А ребенок уже совсем изменился. Потому что у меня тоже так было. У нас мой сын, он так не любил фотографироваться маленьким. И он прям все эмоции, он так упирался. Его так трудно было вот сфотографировать. Особенно, когда вот мы гражданство сдавали. Ой, это было что-то. И мне одна бабушка говорит, ой, какой ребенок. Ой, плохой. А мне так что-то немножко горько было. Думаю, ну ребенок же он. Он еще ребенок вырастет. Прошли годы, бабушки уже не стало. А сын мой вырос. И я потом вспоминала ее слова, думаю. Бабушка, вот видела бы ты сейчас моего сына. Ну какой он хороший. Он и очень приветливый, и улыбающийся. Он такой внимательный, да. А вот то останется, то, что говоришь. Человек изменился, а в памяти остается. Поэтому старайтесь, если вы хотите сказать, чтобы помолиться, да, можете сказать, проблема там с сыном или там с мужем какие-то у вас проблемы. Но не рассказывайте подробности, не вдавайтесь в это. Молитесь и все. Потому что я знаю тоже по себе, что как-то одна сестра рассказала своему мужу. Я его вижу, и мне думается, о, выходит проповедовать. Что ты проповедуешь? А это произошло когда-то, может, много лет назад, и совсем не такое. А в памяти осталось. Поэтому будьте очень-очень мудрыми. Молитесь, что-то говорите, но такое сокровенное не раскрывайте. Да благословит вас Господь.